Глава 6. Перец. Перец, отворив дверцу вездехода, смотрел в заросли. Он не знал, что он должен увидеть. Что-то похожее на тошнотворный кисель. Что-то необычайное, что нельзя описать. Но самым необычайным, самым невообразимым, самым невозможным в этих зарослях были люди. И поэтому Перец видел только их. Они шли к вездеходу. Тонкие и ловкие, уверенные и изящные. Они шли легко, не оступаясь, мгновенно и точно выбирая место, куда ступить. И они делали вид, что не замечают леса, что в лесу они как дома, что лес уже принадлежит им. Они даже, наверное, не делали вид, они действительно думали так. А лес висел над ними, беззвучно смеясь и указывая мириадами глумливых пальцев, ловко притворяясь и знакомым, и покорным, и простым, совсем своим. Пока. До поры до времени.
Ох, и хороша же эта баба, Рита. Обязательно я бы добрался до нее. Да только вот этот Квинтин. Внимательный мужчина.
Тузик стоял рядом с вездеходом, широко раздвинув кривоватые ноги, придерживая ляжками хрюкающий и дрожащий мотоцикл.
Ну, как она у вас тут?
Квинтин и Рита подошли совсем близко. И Стоян вылез им навстречу из-за руля.
Дышит. Что, деньги привезли?
Это Перец, я вам рассказывал.
Здравствуйте, Перец.
Рита и Квинтин улыбнулись Перецу. Не было времени рассматривать их. И Перец только мельком подумал, что никогда раньше не видел такой странной женщины, как Рита, и такого глубоко несчастного мужчины, как Квинтин. Несомненно, эта несчастность и эта странность были неуловимы, но очень жестко связаны между собой. Рита, повернувшись к ним спиной, закурила.
«Здравствуйте, Перец. Приехали посмотреть? Никогда раньше не видели?»
«Я и сейчас не вижу».
«Да вы не туда смотрите. Прямо смотрите, прямо. Неужели не видите?»
И тогда Перец увидел. И сразу забыл о людях. Это появилось как скрытое изображение на фотобумаге. Как фигурка на детской загадочной картинке, куда спрятался зайчик. И однажды разглядев это, больше невозможно было потерять из виду. Оно было совсем рядом. Оно начиналось в десятке шагов от колес вездехода и от тропинки. Перец судорожно глотнул. Живой столб поднимался к кронам деревьев. Сноп тончайших прозрачных нитей, липких, блестящих, извивающихся и напряженных. Сноп, пронизывающий плотную листву и уходящий еще выше, в облака. И он зарождался в клоаке, в жирной, клокочущей клоаке, заполненной протоплазмой, живой, активный, пахнущий пузырями примитивной плоти, хлопотливо организующий, тут же разлагающий себя, изливающий продукт разложения на плоские берега, плюющийся клейкой пеной. И сразу же словно включились невидимые звукофильтры. Из хрюканья мотоцикла выделился голос клоаки, клокотание, плеск, всхлипывание, бульканье, протяжные болотные стоны. И надвинулась тяжелая стена запахов. Сырого сочащегося мяса, сукровицы, свежей желчи, сыворотки, горячего клейстера. И только тогда Перец заметил, что у Риты и Квинтина на груди висят кислородные маски. И увидел, как Стоян, брезгливо кривясь, поднимает к лицу намордник респиратора. Но сам он не стал надевать респиратор. Он словно надеялся, что хотя бы запахи расскажут ему то, чего не рассказали ни глаза, ни уши.
«Воняет тут у вас, как в покойницкой».
А Квинтин говорил Стояну.
«Ты бы попросил Кима, пусть похлопочет насчет пайков. У нас все-таки вредный цех, нам полагается молоко, шоколад».
А Рита задумчиво курила, выпуская дым из тонких подвижных ноздрей. Вокруг клоаки, заботливо склоняясь над нею, трепетали деревья. Их ветви были повернуты в одну сторону и никли к бурлящей массе. И по ветвям струились и падали в клаку толстые мохнатые лианы. И клака принимала их в себя. И протоплазма обгладывала их и превращала в себя, как она могла растворить и сделать своей плотью все, что окружало ее.
«Перчик, не выпучивайся так, глаза выскочат!»
Перец улыбнулся, но он знал, что улыбка у него получилась фальшивая.
«А зачем ты мотоцикл взял?»
«На случай, если застрянем. Они ползут по тропинке, я одним колесом встану на тропинку, а другим по траве, а мотоцикл будет идти сзади. Если завязнем, Тузик смотается на мотоцикле и вызовет тягач».
«Обязательно завязнете».
«Конечно завязнем. Глупо это у вас затея. Я вам сразу сказал».
«Ты помалкивай. Твое дело маленькое. Скоро выход».
«Так, она щенится сейчас каждые 87 минут. Значит, осталось... Да ничего не осталось. Вон она, уже начала».
Клоака щенилась. На ее плоские берега нетерпеливыми судорожными толчками один за другим стали извергаться обрубки белесого, зыбко вздрагивающего теста. Они беспомощно и слепо катились по земле, потом замирали, сплющивались, вытягивали осторожные лыжноножки и вдруг начинали двигаться осмысленно, еще суетливо, еще тычась, но уже в одном направлении, все в одном определенном направлении, разбредаясь и сталкиваясь, но все в одном направлении, по одному радиусу от матки, в заросли, прочь, одной текучей белесой колонной, как исполинские, мешковатые, слизнеподобные муравьи.
«Тут же кругом трясина. Так врюхаемся, что никакой тягач не вытащит. Все тросы лопнут».
«А может, с нами поедешь?»
«Рита устала».
«Ну, Рита пусть домой идет, а мы съездим».
«Ты как, Риточка?»
«Да, я пойду домой».
«Вот и хорошо. А мы съездим, посмотрим, ладно? Скоро, наверное, вернемся. Ведь мы ненадолго, Стоян».
Рита бросила окурок и, не прощаясь, пошла по тропинке к биостанции. Квентин потоптался в нерешительности.
«Разрешите мне пробраться».
Он пролез на заднее сиденье, и в этот момент мотоцикл ужасно взревел, вырвался из-под Тузика и, высоко подпрыгивая, бросился прямо в клоаку.
«Стой! Куда?»
Все замерли. Мотоцикл налетел на кочку, дико заверещал, встал на дыбы и упал в клоаку. Все подались вперед. Перецу показалось, что протоплазма прогнулась под мотоциклом, словно смягчая удар, легко и беззвучно пропустила его в себя и сомкнулась над ним. Мотоцикл заглох.
«Сволочь неуклюжая, что же ты сделал?»
Клоака стала пастью, сосущей, пробующей, наслаждающейся. Она катала в себе мотоцикл, как человек катает языком от щеки к щеке большой леденец. Мотоцикл кружил в пенящейся массе. Он исчезал, появлялся вновь, беспомощно ворочая рогами руля. И с каждым появлением его становилось все меньше. Металлическая обшивка истончалась, делалась прозрачной, как тонкая бумага, и уже смутно мелькали сквозь нее внутренности двигателя. А потом обшивка расползлась, шины исчезли, мотоцикл нырнул в последний раз и больше не появлялся.
«О, сголодала!»
«Сволочь неуклюжая! Ты у меня за это заплатишь! Ты у меня всю жизнь за это платить будешь!»
«Ну и ладно, ну и заплачу. А что я сделал-то? Ну, газ повернул не в ту сторону. Вот он и вырвался.
Понимаете, пан Перец, я хотел газ сделать поменьше, чтобы не так тарахтело.
Ну и не в ту сторону повернул. Да не я первый, не я последний. Да и мотоцикл старый был.
Так я пойду. Что мне теперь здесь делать? Я домой пойду».
«Ты куда это смотришь?»
«А чё? Куда хочу, туда смотрю».
Тузик смотрел назад, на тропинку, Туда, где под плотным и желто-зеленым навесом ветвей мелькала, удаляясь, оранжевая накидка Риты.
«А ну-ка пустите меня! Я с ним сейчас поговорю!»
«Ты куда? Ты куда? Квентин, ты опомнись!»
«Нет, чего там опомнись? Я же давно вижу, чего он добивается!»
«Слушай, не будь ребенком! Ну прекрати! Ну опомнись!»
«Пусти, говорят тебе, пусти руку!»
Они шумно возились рядом с Перецем, толкая его с двух сторон. Стоян крепко держал Квентина за рукав и за полу куртки. А Квентин, ставший вдруг красным и потным, не сводя глаз Тузика, одной рукой отпихивал Стояна, а другой рукой изо всех сил сгибал Переца пополам, стараясь через него перешагнуть. Он двигался рывками и с каждым рывком все больше вылезал из куртки. Перец улучил момент и вывалился из вездехода. Тузик все смотрел вслед Рите. Рот у него был полуоткрыт. Глаза масляные, ласковые.
«Не защищай его! Никакой он не половой неврастенник, а просто мерзавец! Пусти, а то я и тебе дам!»
Если бы это было в парке, если бы это было в гостинице, или в библиотеке, или в актовом зале, это и бывало. И в парке, и в библиотеке, и даже в актовом зале во время доклада Кима, что необходимо знать каждому работнику управления о методах математической статистики. А теперь Лес видел все это и слышал все это. Похотливое сальце, облившее Тузикова глаза, багровую физиономию Квентина, мотающуюся в дверях вездехода, какую-то тупую, бычью, и мучительное бормотание Стояна. Что-то о работе, об ответственности, о глупости и треск отлетающих пуговиц о ветровое стекло. И неизвестно, что думал обо всем этом. Ужасался ли, насмехался ли, или брезгливо морщился.
«Вот пять!»
— сказал Тузик с наслаждением. И Перец ударил его. Ударил, кажется, по скуле, с хрустом, и вывихнул себе палец. Все сейчас же замолчали. Тузик взялся за скулу и с большим удивлением посмотрел на Переца.
«Нельзя так. Нельзя это здесь. Нельзя!»
«Так я и не возражаю. Я ведь только к тому, что мне здесь делать больше нечего. Мотоцикла-то нет, сами видите. Что же мне теперь здесь делать?»
«По морде?»
«Ну да. По скуле попал. По самой косточке. Хорошо, что не в глаз».
«Нет, в самом деле по морде?»
«Да. Потому что здесь так нельзя».
«Тогда поехали».
«Туз! Полезай в машину! Если завязнем, будешь помогать выталкивать!»
«У меня брюки новые! Давайте лучше за баранку сяду!»
Ему не ответили, и он полез на заднее сиденье и сел рядом с подвинувшимся Квентином. Перец сел рядом со Стояном, и они поехали. Щенки ушли уже довольно далеко, но Стоян, двигаясь с большой аккуратностью, правыми колесами по тропинке, а левыми по пышному мху, догнал их и медленно пополз следом, осторожно регулируя скорость сцеплением.
«Сцепление сожжете!»
А потом Тузик обратился к Квентину и принялся ему объяснять, что он вообще-то ничего плохого в виду не имел.
«Не имел! Мотоцикла все равно уже не было, а мужчина – это мужчина, и если у него все нормально, то он, мужчиной, и останется. Лес там вокруг или еще что-нибудь – это безразлично».
«Тебе по морде уже дали? Нет, ты мне скажи, только не соври. Тебе уже дали по морде или нет?»
«Нет, ты подожди, ты меня выслушай сначала».
Перец гладил свой опухающий палец и смотрел на щенков –